зима будет большая. Вот взгляни-ка за рекой, тихо осень умирает, машет желтою рукой. Плачут мокрые осины, плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в снегопад. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая. Только сумерки да снег.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовест», 109 FM, «Исторические хроники», у микрофона Ксения Васильева. Привет, Ксюша!
Здравствуйте!
И Виктор Зима, и мы сегодня говорим о еде, точнее, о еде русской, о еде в Томске, о еде в Сибири. Я благодарю Музей истории города Томска. Ксения работает там экскурсоводом. Напомню, кто не помнит, 2 года назад, да, ты была победителем? Или участвовал в конкурсе
2 года назад, да,
гид, лучший гид России, да?
Угу.
Вот. Но суть не в этом. Мы говорим сегодня о Томске. Мы в прошлый раз замечательно говорили о русской печи.
Да, о русской печи, о русской избе. И сегодня плавно продолжим эту тему, но с уклоном в гастрономическую.
Ты знаешь,
тему.
Я вот недавно себя поймал на мысли, что я на чистом Баюге жить не смог. Это рафинированная жизнь. Я бы мог жить либо в пустыне, вот как араб, да, а потому что пустыни и вот снега – это, ну, две противоположности. Mm-hmm. Там жутко трудно жить, да, ну, как бы mm-hmm. в хорошем смысле. А вот, так кажется, есть, я забыл чьи-то стихи, но Никитины поют. Да разве могут дети юга хоть на минуту, хоть во сне? Знаешь, такие mm-hmm. есть. Поэтому уже такое зима, когда нет снега.
Я с вами абсолютно да? согласна. Более того, у нас не только зима в полной мере раскрывается, но вообще все 4 сезона представлены
да.
очень ярко.
Вот понимаешь, потому что я сейчас тоже, я почему-то вдруг стал думать, типа понимаю, а что такое-то за весна, когда нет умопомрачительной капели, когда нет вот этого ора воробьев, мы дожили, да?
Да?
Когда нет, ну это в детстве, потока вот этих ручьёв, mm-hmm. вот все вот это, да? А на юге этого нет. Этого, в принципе, быть не может.
Ну, тут, как говорится, каждому свое.
Нет, ну да, и все, да ради бога, да. Вот поэтому-то, наверное, когда сибирские дивизии-то подошли в 41-м году и дали немцам прикурить, потому что Сибирь есть Сибирь.
Да, Сибирь – это, конечно…
И самое, наверное, прекрасное, я как-то мы с тобой говорили, здесь свобода и вольница все-таки, она еще ощущается на нашей вот такой планете, которая уже застроена по 400-ке mm-hmm. на человека условно, да?
Да.
И это начинаешь ценить, вот, ну, как-то вот то ли с возрастом, да, то ли… Ну, что-то должно произойти, чтобы это начать ценить.
Наверное.
Мне так кажется, да, поэтому, ладно, лирическое отступление закончили. Ксения Васильева у микрофона и Виктор Зима, и мы говорим сегодня о еде.
Да, эта тема благодатна и, на мой взгляд, любимая многими, потому что еда – это еще и та тема, которая во все времена была интересна людям. разного возраста, разных сословий. И мы, как я уже сказала, плавно продолжим тему, начатую в прошлом эфире. Мы говорили о русской избе, о русской печи. И особенности русской кухни, они есть, безусловно, в принципе, но у сибирской кухни еще были и свои нюансы. И если говорить вообще о сибиряках, то сложилось представление, что сибиряк такой среднестатистический, ну, мы говорим о таком периоде времени, как, ну, скорее, вторая половина XIX века, начало XX. И считается, что сибиряк всегда любил хорошо поесть, а сибирячка всегда умела хорошо приготовить, да. Ну, сложно с этим поспорить. Опять же, принято считать, что у сибиряков есть свои особенности кулинарные, да, в плане питания, связанные с климатическими особенностями. Потому что холод, он, как говорится, дает прикурить, и необходимо все время быть в тонусе. Поэтому среди таких характерных черт сибирской кухни выделяют, во-первых, обилие жирной пищи, во-вторых, обилие мучных блюд. Ну, в принципе, эта особенность, она характерна для России в целом, но для Сибири в частности. И также пристрастие к чаепитию. В Сибири с чаем были знакомы достаточно давно, но об этом мы скажем чуть позже. А вот что касается мучных блюд, то, конечно, в Сибири чувствовалось разнообразие различных вот этих вот и десертов, и пирогов. Вот что касается пирогов, то были разновидности такие, как подовые пироги или на поду. То есть вот под – это нижняя часть в печи, да, ну, куда дрова, собственно, закладываются. И, в общем-то, готовились они именно там. Ну, так же, как и хлеб есть подовый, вот пироги подовые.
Вчера слышу, правда.
Да, вот ну, до сих пор можно даже встретить хлеб подовый. Так привыкла
я. А я думал, да, я, кстати, я слышал это слово, я думал, это идет от слова, как бы от слова, ну, производное от веса хлеба.
А, типа пудовый.
Да. Ну, почему так бегло?
Ну, я тоже долгое время как-то не задумывалась, а вот выяснилось, что это зависит от места приготовления.
Считал, что там, получается, он дольше доходит, да?
Ну, он, да, там немного другой температурный режим, и он, получается, ну, я бы назвала его не таким, что ли, рассыпчатым, вот, как обычный хлеб белый, который, кстати, называли в Сибири крупчатый, потому что можно было встретить крупинки. Но так, и пироги тоже получались, ну, такие вот, какие-то не такие.
А как... я ремарку сейчас сделаю. Я когда служил, я встречал заспиртованный хлеб. Да, на подводных лодках, ну, до середины, наверное, 80-го. Да, хлеб был, хлеб не пекли на лодках, на боевых службах, а хлеб получали, он был заделан в целлофановый пакет, ну, как сейчас говорят, наверное, завакуумирован. Его открывали, то есть батоны, черный, серый хлеб, все как положено. И в таком виде есть было нельзя. Мы курсантами на практике как-то заголодали и попробовали батон такой съесть. Он прям спиртом отдает. Потом его засовывали в духовку. Ну, засовывали, слово некрасиво. Клали в духовку, да? И получался буквально через 5 минут горячущий хлеб. Но его можно было есть, пока вот он горячий. Вот прям как горячий хлеб. А потом он уже остывал, рассыпался. Вот, вот таким способом.
Ну, кстати, с хлебом вообще интересная история. Дело в том, что хлеб... Вот, например, в нынешней Якутии хлеб раньше, ну, вообще по Сибири, его замораживали. Да, и его готовили впрок, и потом, когда необходимо, его доставали. Да. И что интересно, до сих пор, вот буквально недавно мне на глаза попалось пособие современное для домохозяек, и я обратила внимание, что про хлеб было написано: нельзя хранить хлеб в холодильнике, однако можно хранить в морозилке. Вот что интересно. Ну, а возвращаясь к пирогам, конечно, помимо вот этих подовых пирогов, были еще и любимые всеми жареные пироги. Ну, здесь все было понятно. Также, конечно, очень любили блины. И, кстати, истинные русские блины считалось, что они выпекаются только лишь с одной стороны. То есть их не переворачивали, их клали в печь, да, вот на так называемую сковороду.
Но это должна быть очень горячая сковорода и плюс сверху жар.
Ну да, то есть это всесторонняя такая прогревка, и тогда блины получались равномерно пропеченными. А вот на праздник очень любили в Сибири стружни, так называемые. Мы привыкли этот десерт называть хворостом.
А.
Да.
В детстве от этого особенно, я как сейчас помню, в детстве, когда мама пекла хворост, да, это же было прям событие такое.
Да, потому это что... очень приятный такой сюрприз гастрономический. И вот еще у нас также в русской избе есть очень интересный, интересная такая кухонная утварь. Когда ее берешь, то, ну, во-первых, нужно иметь определенную физическую подготовку, потому что это такая чугунная приспособа с длиннющими ручками, и вообще она поначалу напоминает орудие пытки какое-то. Но многие догадываются, даже ребятишки, что когда видят, когда ее раскрываешь, вот как бы эти щипцы, сразу догадываются, что это вафельница. Да.
Вон она.
Вафли.
Электрическая, и, кстати, которая была в наших домах.
Да, да. И действительно, вот на длинных чугунных ручках вот эта вот, ну, чугунная плоскость, да, на которую, в которую вливается тесто для вафлей, вот с такими углублениями характерными, которые потом, в общем-то, и придают вафлям их форму. Ну, дело в том, что, да, повторюсь, это очень непростое занятие в плане веса, потому что вафельница это весит очень немало. Ну и к тому же, чтобы напечь вафли на всю семью, это же сколько раз нужно загрузить, ну, вафельницу в печь. И, кстати, относительно недавно узнала, что вафли пользовались популярностью в Сибири, а вот в Центральной России как-то редко с ними сталкивались. Честно говоря, я думала, что это было повсеместное увлечение, но вот такая информация мне попалась на глаза. Еще, кстати, особую популярность приобрела сибирская шаньга.
Угу.
Шаньги нам, да? Я помню, с детства она мне знакома.
Ну, это слово с детства знакомо, да.
Да, и для меня шаньга была это всегда, ну, как бы такая булка плоская, но
из
мягкая.
Рассказа Гоголя «Пампушки», да? Нечто подобное.
Ну, честно говоря, насколько я знаю, «Пампушки» что-то другое себе представляют. Но шаньга, она просто, ну, насколько я помню с детства, она без всякой начинки, у нее просто вот какая-то такая верхушка, то есть она достаточно, ну, плоская, но вот верхняя ее часть, она какого-то светлого цвета, и она какая-то особенно мягкая, такая прям приятная. А вот сибирская шаньга, она выпекалась, это, ну, называлось хлебом особого печени, и выпекалась она часто с крупой, с картофелем или со сметаной. И это вот было прям одним из самых таких популярных мучных блюд, подаваемых к чаю. Ну и это что касается мучных блюд, любимых нами и по сей день. А вот если говорить, конечно, о такой прямо самой характерной особенности сибирской кухни, одной из самых характерных особенностей, то, конечно, она заключается в том, что сибиряки много ели мяса.
Так это же... Это, нашим, вот да, еще раз отнять. Говорю, да, я напомню, что у нас у микрофона Ксения Васильева, экскурсовод музея истории города Томска. Вот ты сказал про мясо, еще раз я понимаю, что великий грузинский народ – это наш брат не только по крови, но и наш брат по мясу, да, потому что Грузия без мяса.
Ну, дело в том, что да, без мяса представить, ну, если у Грузии какие-то, наверное, другие были предпосылки для поедания
мяса. Ну, все равно, да. Хотя там, знаешь, горы, и там холодно, и там тоже суровый образ жизни. А все же от мяса быстро отвлечемся, а что пили?
А пили, ну, помимо чая...
Я имею в виду употребление алкоголя.
Вот такое, да?
Да.
Ну, здесь что пили? Пили здесь, ну, начнем с легких таких напитков. Квас, естественно. Квас делали дома сами. И, кстати, квасом заправляли тертую редьку, и вот наподобие нынешней окрошки заливали пареные овощи.
Как делали квас, я даже помню, у бабушки, прости, это из березовый сок, пропускали, как слово, да, кажется, пропускали березовый сок в бочонке его, потом заправляли ржаными сухарями, и получался замечательный такой янтарного цвета, янтарнейшего, холоднючий квас. С непревзойденным, незабываемым вкусом из березового сока.
Ну, с березовым соком это, мне кажется, какая-то особенность.
Ну, вот я знаю это точно, село Подлесовка, где жила моя бабушка, я был маленький, это был год 65-й, мне было года 3-4, и вот вкус этого кваса летом, он всегда стоял в погребе, да, он холоднючий, и учитывая, что воды там не было ни капли, а только березовый сок, потому что в деревне всегда пропускали березовый сок и заготавливали его в больших объемах. Ну, в виде кваса в основном. Вот я сталкивался с таким. Это тоже Сибирь, наша матушка. Вот. А еще делали квас? Дрожжей же не было? Или были, или были дрожжи?
Ну, нет, то есть были такие специальные закваски, и как таковых дрожжей. Ну, то есть...
А вина?
Ну, вот что еще было популярно? Медовуха?
Ну, я знаю, как вы тоже делают. Это остатки же от срезания, когда рамки срезают перед тем, как мед гонят, да, вот это вот все. Воск с остатками меда.
Ну, вот здесь я, честно говоря, думаю, что вам, может быть, даже технология больше знакома, потому что, ну, про медовуху, честно говоря, знаю не очень хорошо.
Причем у медовухи, говорят, такой эффект, когда ее выпиваешь, очень... Ну, в общем, голова ясная, да? А ноги не двигаются.
Слышала такое.
Да. У меня бабушка так проверяла дедушку. Она говорит, ну-ка, встать. И все было понятно.
Удалась ли медовуха?
Да-да-да, и все было совершенно понятно. Вот. Поэтому... А вина привозили, да?
Потому что... Вина, да, привозили, потому что из вот таких алкогольных привычных напитков, ну, любили, конечно, пиво. Причем житель, сельские крестьяне, они делали пиво на дому, а вот горожане, они предпочитали все-таки пиво заводское. Ну, оно и понятно, городскому жителю не очень сподручно.
То есть, пиво всегда варили, да?
Пиво, да, оно было давно знакомо нашему брату.
И пивоварни в Сибири были всегда, да?
Да, ну, в общем-то, нет, конечно, у нас здесь в Сибири, понятно, каких-то таких прямо старых-старых пивоварен. Ну, естественно, когда говоришь о Томске, то сразу вспоминаешь пивоварню, которая, в общем-то, и по сей день, можно сказать, стоит на улице Аркадия Иванова, да, пивоварня Кругера.
Ну да, да-да-да.
Но с пивом, да, были знакомы хорошо, с битень, опять же. Но не могу сказать, что было какое-то прямо такое разнообразие алкогольных напитков. Довольствовались малым. Это, в принципе, актуально для русского человека, для сибиряка в частности. Ну, хотя с оговоркой, потому что, с одной стороны, довольствовались малым, но из этого малого, например, в праздничные дни за столом могло перемениться до 15-20 блюд, и понятно, что с напитками тоже было разнообразие, но любили такие напитки, вот овсяный кисель, например, любили, ну, то есть,
может... Кстати, а он, кажется, сейчас уходит из нашей жизни, все меньше и меньше, я слышу, да?
Да, очень редко о нем можно что-то услышать. И вот здесь, конечно, да, понимаю, что умели и готовить, и есть хорошо умели. Ну, так вот, если мы вернемся к мясу, то, да, без мяса... Мяса почему еще ели много? Ну, во-первых, сам Бог велел здесь есть мясо в наших условиях, но оно еще и очень дешевое в силу доступности было. Дешевое и хорошего качества. И в первую очередь ели говядину. Что касается свинины и баранины, то это уже более редкое было блюдо. Ну и обязательно дичина, зверина, это тоже было обязательным. И было, скажем так, три вида мяса. Свежая свеженина, солонина соленая и вяленая, так называемая провислая. Такая была технология изготовления вот такой копченой говядины.
Называлась очень вкусная, на самом деле, очень вкусная.
Да, потому что она называлась провесная говядина, ее в январские морозы вывешивали под крышу на такие специальные подставки, и до Пасхи вот эта вот нарезанная говядина висела, обдувалась ветрами, подсушивалась солнцем. И
ну,
получался...
так же, как вяленая рыба.
Ну да, и получался совершенно такой неповторимый вкус. Брали часто в дорогу с собой, и вообще, конечно, требовало это блюдо хороших зубов, крепких.
Наше скоро поколение, да, забудет, что такое настоящее вкусное мясо и натуральное. Мне так кажется, это уходит из нашей жизни.
Даст Бог, не забуду.
Да?
Есть иногда опасения такие. Но еще, конечно, нельзя не сказать о другом, можно сказать, национальном блюде сибирском. Это, конечно, пельмени.
Ну, это да, это мы сейчас на пельменях мы поговорим после музыкальной
Давайте.
Паузы, я предлагаю, да? Я напоминаю, у микрофона Ксения Васильева, экскурсовод Музея истории города Томска, это радио «Благовест», 109, «Исторические хроники», через минуту мы вернемся в студию.
Я теперь в дурака. Не уйти мне с земли, мне поставила суша капканы, не заметивши сходней, на берег сошли, и навечно мои капитаны. Мне теперь не выйти в море и не встретить их в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина в порту. Теперь в моих песнях сплошные нули, в них все больше прорехи и раны. Из своих кителей капитанских ушли, как из кожи мои капитаны. Им теперь не выйти в море, мне не встретить их в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина во рту. Капитаны мне скажут: давай не скули. Ну а я не скулю, волком вою. Вы ж не просто с собой мои песни везли. Вы везли мою душу с собою. А вам теперь не выйти в море и не встретить вас в порту. Я сегодня в недоборе, со счета да в нищету. Вас встречали в порту толпы верных друзей, и я с вами делил ваши лавры. Мне казалось, я тоже сходил с кораблей в эти Токио, Гамбург и Гавры. Вам теперь не выйти в море, мне не встретить вас в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина во рту. Я надеюсь, что море сильней площадей и прочнее домов из бетона. Море лучший колдун, чем земной чародей. И я встречу вас из Лиссабона. Выйдя в море, и я встречу вас в порту. Ах, мой вечный санаторий, как оскомина в порту. Я механиков вижу во сне шкиперов. Вижу я, что не бесятся жиру капитаны по сходням, идут с танкеров, сухогрузов, да и с пассажиров. Вот я вас встречаю с моря, вот встречаю вас в порту. К черту вечный санаторий, я скомину в порту.
Говорят, радио «Благовест», «Исторические хроники», 109 FM, в студии Ксения Васильева, ей помогает Виктор Зима, и мы сегодня говорим о русской еде, о нашей еде, на самом деле, о том, как питались и ели наши родители, наши бабушки, дедушки и прадедушки, и прабабушки.
Да, вот скорее как раз прадедушки и прабабушки, потому что ну, мы акцентируем внимание на конце 19-го, начале 20-го века скорее. И мы с вами начали говорить о пельменях, о неотъемлемой составной части меню сибирского человека и, в первую очередь, купца. Дело в том, что пельмени очень часто они могли быть и как первое, и как второе, и даже как десерт.
Да?
И да, даже у Гелеровского в его книге «Москва и москвичи» есть такой фрагмент, где он вспоминает, как 10 богатейших сибирских золотопромышленников уселись где-то там в трактире и съели порядка 2500 пельменей с разными начинками вдесятером. То есть на первое, на второе, и на десерт у них были...
Хотя, в принципе, что там... 50 штук пельменей хороших, ну, это да, ни о чём для здоровенного
человек.
Мужчины, да.
Это да, это тем более от размера зависит. Но маленькими-то они особенно не были. Но вот интересно, что на десерт были пельмени с фруктовой начинкой, сваренные в розовом шампанском.
Ух ты, вот
да.
Это приятно.
Это, наверное, интересный вкус. Да. Ну и... Что касается приготовления пельменей, то для них требовалось как минимум 4 вида мяса. Говядина, затем дичь, причем как пернатая, так и снедная, то есть, ну, пернатая – это что там, утка, тетерев, снедная – это какая-нибудь сахатина, лосятина, но, то есть, сахатина, она сухая, а вот затем еще добавляли свинину и баранину, то есть она уже такая пожирнее, и оно все уравновешивало друг друга. Ну, добавляли лук, перец, соль. То есть вот из всего этого делали фарш, без каких-то, скажем так, изысков. И что интересно, тесто изготавливали не на воде, а на чае заводили. В этом была, да, такая особенность, потому что пельмени... заготавливали зимой, и их хоронили в специальных льняных, так называемых, редких мешках, ну, редких в плане вот, плетения.
Ну, сейчас иногда как бы, очень дорогие пельмени, иногда можно увидеть, что они продаются,
кстати,
в таких мешочках.
Да, это такая отсылка, да. Действительно.
Ну, наверное, в Москве, в больших городах это побольше вот таких вот фишек.
Хотя именно у нас, в общем-то, занимались такой заготовкой в большом количестве.
Нет, но на самом деле логично, в чем хранить? Целлофана, во-первых, не было, во-вторых, это совершенно нездоровое хранение.
Ну, конечно, да, и вот. Действительно. Даже
льна не... было, простите, как у дурака махорки, да, и мешков.
Ну да, это абсолютно
тары
логично.
Тары из льна, да, абсолютно логика. Но... И плюс он же воздухопроницаемый, он очень экологичный.
Да, да. Но вот в силу того, что эти мешки были воздухопроницаемые, жиры в фарше начинали окисляться, и тесто, вот чай, да, на котором тесто заводилось, оно, вот, ну, там же всякие какие-то антиоксиданты, и они не позволяли окисляться этим жирам, и фарш не портился, то есть вкус оставался таким превосходным.
Это же мы сейчас, вот я сейчас понимаю, что мы живем как полуфабрикаты, у нас в холодильнике все в целлофановых пакетах, да?
Ну, целлофановые пакеты, это, да, это отдельная тема, то есть, с одной стороны, это, конечно...
И мы это как бы совершенно нормально, но мы уже даже не задумываемся, что это, в общем, совершенно ненормально, да, потому что это все не дышит. Ну,
да,
вообще-то,
но
да?
Сейчас, мне кажется, все больше и больше людей начинают задумываться об этом, потому что из всех щелей уже, по-моему, доносится информация о
засилии полиэтилена.
Я стал
задумываться, знаешь, наверное, лет, извини, что я перебил, я напомню, Ксения Васильева у микрофона, мы говорим о еде, но иногда отвлекаемся, уж простите, наверное, лет 8, может, 10 назад, что вот лично я один, по сути дела, в день... произвожу на выброс, ну, почти каждый день заходишь в магазин, да, через день, да, минимум, наверное, лично я один, вот как особь такая тупая, минимум 20 пакетов целлофанов я выбрасываю, уже же ни у кого жизнь, у тебя же не возникнет мысль уже пойти в магазин и взять с собой старый целлофановый пакет, да?
Ну, как-то, у меня возникнет, уже давно я хожу.
Ну, вот у меня тоже возникает, но мне вдруг как-то становится неловко, я вытащу из кармана пакет какой-то...
А вот в этом большая проблема.
Да, да, понимаешь, да? Потом я как-то однажды подумал, а ты давай ты попробуй, я его аккуратно сложу, так, раз, два, два, три, да, он будет не мятый, я не буду его вытаскивать там, как он мятый, да? Может быть, к этому возвращаться, мы будем меньше производить вот этого мусора.
Я призываю, потому что, ну, многих смущает, это якобы какие-то бабкины замашки.
Не, вот я тебе хотел сказать про себя, скажу, что, блин, да вроде еще там не старый, какие-то пакеты из кармана вытаскивают, да, он как бы...
Ну, на самом деле, это не бабкины замашки, это просто разумное потребление, вот сейчас,
нет,
по-моему,
это,
очень...
это раз, а во-вторых, это не эгоизм,
абсолютно,
потому что
верно.
Мы должны, я задумался, а что мы оставим своим внукам-то, да, и даже детям, загаженную планету? которое будет ровным слоем покрыто целлофановым продуктом, да? Через который изредка будут пробиваться какие-то там, не знаю, цветы. Ну, а почему нет? Это так и есть.
Ну, да, печальные последствия очень вероятны, поэтому в наших силах... Ну, мы еще ленивые же очень.
Ну, абсолютно. Это не лень, Ксения. Ты знаешь, я думаю, что это эгоизм еще.
Ну, эгоизм.
Это эгоизм такой махровый. Ты слышала эти слова. А что ты? Живи сейчас, наслаждайся, а дальше это их проблемы. Да?
Ну, это да, так.
А если бы наши деды, наши мамы и папы, да, не построили вон газопроводы, нефтепроводы, на которых мы сейчас живем, да? Ну, и сказать, да ладно, это их дело, пущай потом там живут и вкалывают. Нет, так нельзя. И если мы можем вот эти пакеты, по крайней мере, вот это остановить, надо пробовать. Ну, кто-то скажет, я слышал, ну, подумаешь, что я один буду выбрасывать эти бутылки там, ну, собирать, да? Mm-hmm. Ну, давай с себя, каждый вот с одного, да? Не выброси на улице спичку. И будет меньше спичек, ну, грязи на улице, да? Все равно начинать же надо с каждого.
Здесь еще.
Алфавит же ты изучаешь лично, ты букву А царапаешь, да, там пером или ручкой лично, да, если ты не будешь эту букву А изучать с первого класса или с детского сада, ты же не научишься читать. Вот проблема.
Ну, с алфавитом почему проще? Потому что ты понимаешь, что это тебе нужно будет. Ты непосредственно почувствуешь это.
Ну да, опять да. Здесь мне уже не надо, мол, серии, я же свое уже пожил, да? Ну и пусть.
Ну, поэтому призываем всех.
Ну, не призываем, а просто просим. Да, что их призывать-то? Бесполезно призывать. Да, мы отвлеклись, извини, пожалуйста, Ксения. Мы говорим сегодня о русской еде и пище.
Да, более такой приятной теме. Ну, да, вот мы о пельменях сейчас закончим разговаривать. Последний такой нюанс еще. Интересно, что пельмени перед заготовкой их обжаривали, и потом, когда их вынимали для употребления, их не варили, а просто заваривали, как вот китайскую лапшу.
Да,
под крышкой держали,
ну,
и заваривали. И вот что касается таких всяких полуфабрикатов или так называемого фастфуда купеческого, потому что купцы часто путешествуя по различным своим делам, они интересным образом питались. Дело в том, что долгое-долгое время, вплоть до конца, даже начала 20 века, у купцов были такие самовары, разделенные на несколько секторов внутри. И получается, что в одном, то есть они заправляют самовар, да, разжигают его, и в одном отсеке у них рублены, то есть вот замораживались же щи, борщи, все супы. Вот он наколол себе кусок щей, в одну секцию заложил, в другой секции у него кипит вода для того, чтобы для чая, да, и для пельменей, например, заварить. В третью секцию он положил там крупу, например, чтобы кашу заварить, и сверху на трубу там, не знаю, замороженный калач повесил, чтобы он разморозился. И это очень было, кстати, удобно, на мой взгляд. Ну и еще, наконец, одна особенность, вот это прямо особенность, так особенность сибирской кухни, заключается она в том, что невозможно говорить о нашей кухне и не сказать о рыбе, потому что сибиряк рыбу уважал и, более того...
И рыбы-то здесь было, мама моя, столько,
и
обозами шла.
Да, но надо заметить, что не всякую рыбу. Для сибиряка только благородная рыба имела вообще какой-то вес, какую-то ценность. То есть все, что не относится к осетровым, лососевым, сиговым, рыбы не считалось.
У нас был автор книги, я приру тебя, Ксюша, извини, Глещихин. Господи... Иван Константинович, на Рымске были. Ему уже за 70, у него две книги вышло. Вот на Рымске были, так и называется. Замечательный русский язык, светлейший человек. Дай бог ему здоровья еще три раза постолько прожить и написать. Так вот, вот на Рыме, да, рыбу особо никто не ловил летом, потому что у них в конце огорода, ну, река же уже, да, и здоровый вот этот вот осетровый, осетр, да, был привязан на веревке, как телок. Прямо в книге даже. Если нужен был тебе свежей рыбы, ты пошел, на веревке его подтянул, дрыном по голове дал, и у тебя свежую рыбу ты готовишь, понимаешь, да? То есть можно на рыбалку было моментально не лететь, не ехать, да. На самом деле здоровее пищи-то невозможно, чем вот, извините, осетровые.
Да, и вкуснее, и вообще такая... Тройка лидеров в рыбных блюдах – это строганина, рубанина и сагудай.
Ведь у нас же вот Геннадий Владимирович Скворцов в своих программах, он же говорил, северов обозы рыб рыбные шли. То есть, ну, там человеческий рост, да, это правда. Они рыба зимой на продаже, она не лежала на прилавках, она стояла вот так вот на хвостах вертикально. Вот район Карла Маркса, где вот этот базар и так далее, там же еще цепь озер была, они засыпаны, вот там все торговали, и рыба вон стояла вот так, человеческий рост. Вот такие они были.
Ну вот, кстати, может быть, для знатоков рыбы, к таковыми я себя отнести не могу. Вот любой сибиряк, он вроде бы как всякой рыбе, даже благородной, мог предпочесть маленькую рыбешку, по-моему, там 10-15 сантиметров в длину, под названием тугунок. И считалось, что правильно приготовленный тугунок, он...
То, что на Камчатке и в Ленинграде называется таранькой, наверное, и в серии вот, то же самое. Да, тоже такая же маленькая, да-да-да, очень вкусная.
Ну, просто считалось, что если его правильно приготовить, то он был со вкусом, как будто бы это вот свежего огурца.
Что-то. Да, это та самая таранька, потому что по весне, когда идет таранька, ну, в смысле, ловится очень хорошо, и когда, если рыбаки едут в автобусе, это на Камчатке прямо ощущал сам, пахнет это март, пахнет свежими огурцами. Да, то есть они вот в автобус садятся, ну, едут до поселка, где я жил и служил, и прямо запах свежайших огурцов. Это аналог той же самой тараньки. Тугунок – это та же самая таранька.
Ну вот.
Да. Вот видишь, какое мы открытие хорошее сделали.
Рыбоведом на заметку.
Да, да.
Ну и вот что касается приготовления рыбы, то на самом деле никаких... прямо приготовлений серьезных не было, ну как серьезных, я имею в виду, рыба практически не подвергалась термической обработке. Я упомянула три самых любимых рыбных блюда: строганина, рубанина и сагуда. Я вкратце расскажу для тех, кто не знает, что это такое. Строганина – это зимнее блюдо. С рыбы как бы чулком снималась шкура. Часть головы отрубалась топором, чтобы удобно было упереть там, в бревно, в какую-нибудь доску. И от хвоста к голове срезались тонкие ломтики рыбы.
И... строгалось.
Да,
отсюда
да.
И название,
и
да.
Собственно, действительно. И потом просто эти ломтики, они макались в соль, перец, ну, реже в уксус. А рубанина – это более усложненный вариант, когда с подмороженной рыбы убиралась шкура, затем эту рыбину рубили мелко прямо с костями, куски складывались в миску, все это посыпалось солью и перцем, и затем шла ключевая операция. Миску эту хорошенько нужно было потрясти. И, ну, как будто бы получалось подмаринованное, что ли.
Ты знаешь, ты мне сейчас напомнила, а ведь в детстве, помнишь, мы огурцы так делали? Нарезаешь огурец вдоль, положил, посыпал солью, другой тарелкой насыпал, да, потряс. И он все уже и мешать не надо.
Да, было. А еще малосольные огурцы так можно очень удачно сделать. Правда, нужно положить в холодильник на некоторое время. Но вот да, с огурцами.
Слушай,
даже.
Я забыла, я уже миллион лет такую операцию не делал. Перемешиваешь ложкой,
вот
как-то вяло так. Да, а в детстве же всегда так. Второй тарелкой накрыл, потряс хорошенько, и все. Да? И они даже сок сразу давали огурцы. Прямо они уже были все влажные.
Да, а вот что касается тех, кто не любил есть рыбу с костями, то разновидностью рубанины была так называемая расколотка, когда рыба была замороженная, и она отбивалась обухом топора, а затем ее калашматили вот до мелкого крошева, и кости выбирали. И интересно, что это блюдо у сибиряков называлось чушью. То есть поесть чушь – это вот для томичей, например, не было... чем-то таким, то есть поел чушь, значит, поел хорошей вкусной рыбы.
Да.
А вот сагудай – это, ну, в общем-то, тоже похожее блюдо, но здесь что имеется в виду? Вообще на ненецком языке сагудать – это съесть сырым. И здесь суть заключается в том, что рыба должна быть обязательно свежепойманной, то есть вот прямо свежайшая. Ее просто тонкими ломтиками нарезали и присаливали, в общем-то, и все. Поэтому с рыбой были на «ты», с благородной рыбой, и вот такие блюда, они приготавливались частенько. А вообще, что касается приготовления, то есть мы здесь говорили о том, что термической обработке рыба практически не подвергалась, А если опять вернуться к русской печи, то вкратце можно упомянуть о таких главных постулатах приготовления пищи в печи. Мы вот с вами в прошлый раз говорили, что блюда получаются уникальными по вкусу благодаря томлению, потому что нужный температурный
печь, да,
режим.
Это все совсем другое. К сожалению, это уходит из нашей жизни, но это другое.
Да, но, может быть, еще удастся как-то.
Ну, не зря же, хотя как бы вот это слово, не зря же все больше появляется там барбекю, вот это слово. Ну, почему-то это все нет аналога нормального русского языка, мы вот тянемся к этим вот.
Ну, это да, такая особенность
словам,
у нас.
Да?
Но это все равно не сравнится, конечно, с приготовлением в печи, потому что если мы еще и говорим о.
Хотя барбекю, условно, извини, что я перебил, Ксения, да, это, в принципе, аналог той же русской печи. Там тоже вот, ну, из кирпичей все, да. Ну,
да,
нагретый со всех сторон камень. Ну, чуть-чуть это хуже, чем русская печь, потому что выложить сложнее. Но, в принципе, это то же самое.
Ну, технология, да, она, в общем-то, похожа. Но здесь еще важную роль играет сосуд, в котором приготовляется пища. Опять же, в нашей русской
ну,
избе
да.
можно наглядно и не только увидеть, но и попробовать.
И что характерно же, раньше в этой деревне вот эти чугунки все, их валялось, их было море. Да, попробуй сейчас найди.
Да, так их было много, потому что они были разного размера. И вот что касается, например, керамических горшков, то есть не чугунных, а в керамике особая была прелесть, потому что ну, керамика обладала такими свойствами. Ну, вот блюдо, оно в керамическом горшке, оно практически не кипело.
Почему? Даже ты знаешь, я тебе могу сказать, извини, что буду перебивать. У нас был, господи, в Аникино это ресторан, очень известный, он, кажется, сейчас еще есть. И там же сибирские пельмени в горшочке, это был великий деликатес, да. Это было всегда пельмени в горшочке. То есть их подавали прям
ну,
так.
Ну и вообще до сих пор, по-моему, все блюда в горшочках, они на ура принимаются,
да.
потому что это
и
особый
они
вкус.
Высший класс уже идут, по высшему разряду,
да,
а не по
да.
первому.
Вот эти пельмени, вот опять же, если их попробовать по старинному рецепту, перед заморозкой обжарить и потом просто запарить, ну если еще и приготовить фарш из четырех видов мяса, то получается прямо вот знатоки говорят, что прямо ах, действительно. Так вот, горшочки,
это
они...
Это у Довлатова, это про пельмени, я закончу. Помнишь, у Довлатова, Сергея Довлатова, писатель известный, у него есть такая где-то в рассказе. «И всех овощей я больше всего люблю пельмени».
Так, поэтому... Он в душе, видно, был сибиряк.
Да, конечно, да, поэтому...
И возвращаясь к нашим горшкам. Да, вот малая площадь дна обеспечивала поддержание нужного температурного режима. Если вот бульон, например, кипел, он кипел в основном по стенкам. И то есть весь этот пар уходил по стенкам, и основная часть блюда, она не выкипала, и все полезные свойства и вкусовые качества сохранялись. Но одним из первейших правил приготовления в печи является правило, гласящее, что печь должна быть хорошо протоплена. То есть там уже нет огня, она хорошо протоплена, там горячо, но огня уже нет. А во-вторых, все блюда, кроме хлеба, приготовились одновременно, то есть засовывалось все единоразово. А жидкие и полужидкие блюда готовились в чугунках или вот в керамических горшках. А что касается хлеба, то да, хлеб всегда готовили отдельно, и его сажали на специальную деревянную лопату и сразу закрывали заслонку, и вот не открывали, пока хлеб не приготовится. А что касается, кстати, чая, с чаем познакомились уже во второй половине XIX века и с самоваром, собственно. Ну, с чаем почему познакомились? Потому что небезызвестный сибирский тракт стал такой еще и чайной дорогой, и вообще из Китая поставляли в большом количестве чай в Центральную Россию. И интересно то, что именно здесь у нас, в Сибири, китайский чай, который до нас доходил сухопутным манером, он был намного вкуснее, чем...
Ну, ты знаешь, я хотел сказать, я не хочу никого обидеть, и сторонников Иван-чая, да, но я пробовал его пить. Может быть, это не тот был Иван-чай, но он невкусный. Ну, я делаю вид, что мне как бы это было в гостях, что мне нравится, да. Но это Это не вот этот вот хороший, настоящий индийский или китайский чай, да, от которого ты получаешь...
Ну, может быть, это еще и потому... Я вас вообще-то понимаю,
понимаешь,
потому
да,
что...
Меня? То есть, я бы вот... Ну, я лицемерил, когда я говорю, ай, вон там... Меня...
Ну, вы следовали правилам хорошего поведения за столом, кстати.
Но я недолго лицемерил, я могу тебе сказать. Потому что сказал, мне надоело, можно мне простого?
Ну, вообще, у меня, например, все травяные чаи, они ассоциируются больше с какими-то процедурами лечебными.
Ну, в том-то и дело, да.
Ну, это, наверное...
И я пью иван-чай и думаю, я уже глубоко болен...
Ну, это,
болен,
наверное,
да.
Дело в то же время привычки, потому что, конечно, мы...
Конечно, это еще и привычка. Привыкнешь, да, и тебе он будет казаться
ногтей.
Чаем. Да, ну, я привык к хорошему, вкусному индийскому, да, там три слона. Ну, там есть какой-то аромат там.
Ну, кстати...
Там есть процесс чаепития. Вот... А вот когда я пью иван-чай, есть процесс просто употребления какой-то микстуры.
Ну, вот опять же, что касается чая, то в Сибири... Чехов, кстати, очень жаловался. Ну, я напомню, что Чехов вообще был... в глубоком трансе от Томска.
Ты знаешь, это было неудивительно в то время.
Ну, неудивительно.
От Томска иногда можно и сейчас быть в трансе.
Мне кажется, это
еще
и неудивительно, потому что Чехов, он такой
товарищ. Да, конечно, это еще и Чехов, естественно.
Не самый позитивный, скажем. Так вот, Чехов почему жаловался? Что здесь, в Сибири, все от мала до велика и от самых нижних чинов до самых верхних пьют кирпичный чай. Что такое кирпичный чай? Опять же, в нашем музее, в купеческой лавке, где представлены различные виды чайных банок и всякой утвари, можно увидеть прямо такой слиток, действительно, в виде кирпича.
Спрессованный такого. Чай, да.
Да. Это спрессован...
Ты не помнишь, ты помладше, а я помню, он продавался в советских магазинах.
Но я уже не застала.
Прессованный чай, но он был ужасный, это краснодарский был чай.
Он был ужасный.
Он был... Ну, ужасно даже это не то слово. Он был архиужасный, как говорил Ленин, он был просто невыносимый.
Ну, потому что это спрессованная чайная крошка, то есть это вот жмых, грубо говоря, то есть остатки такие. И они собирались...
Выбрасывать жалко, спрессуем и продадим.
Ну да, потому что чайный куст, он в зависимости от... ну, скажем так, от листьев, да, он давал и разный потом чай на исходе. То есть вот, чай кирпичный, он изготавливался из самых нижних, самых грубых листьев. Затем шел чай рассыпной, это уже средние листочки и немножко верхних почек. А вот уже чай такой... элитный, скажем так, он уже... Он назывался цветочный, но он не имеет отношения к цветкам,
ну,
как таковым.
Его
да.
не может быть много, опять же.
Ну, конечно, это вот были самые верхние листочки.
Понимаешь, поэтому...
Листочки.
Вы знаешь, мы еще не рассказали, у нас 3 минуты осталось, мы в следующей программе расскажем, ведь в Сибири еще делали, но это я точно знаю, как бы это была свинина, еще же было очень много производного... Когда забивали скотину, кровяная колбаса, да?
О, ну, конечно.
Колбаса из мяса. Это все делалось никаких там ненатуральных ингредиентов, ну, совершенно не было.
Ну, их
да?
и в принципе не было.
Да. Еще мы обошли стороной такое замечательное произведение искусства, как настоящий холодец. С настоящей горчицей.
Да, заливали квасом.
Даже да?
Да.
Вот. Еще это в Сибири, наверное, принята окрошка или не только? Или это пришло в Сибири из других вещей?
Ну, вот видите, я говорила, да, о том, что квасом любили заливать редьку, вообще пареные овощи. То есть, смело можно сказать, что здесь это практиковалось давно. И, ну, вообще, насколько я знаю, просто в разных регионах приняты разные заливки. То есть, где квас, где вода с уксусом, где какие-то кисломолочные продукты. То есть, это вот зависит от регионов. Ну и, конечно, такая тема, знаете, можно о ней говорить очень долго. Но, наверное, напоследок я так вот вкратце скажу о том, что... несмотря на, казалось бы, такие блюда не слишком изысканные, правила поведения за столом, они существовали всегда. И одним из ключевых правил было, ну, во-первых, хвалить еду, независимо от того, нравится тебе или нет. Ну, а во-вторых, считалось, что недопустимо доедать все до последней крошки, потому что это может породить... такое обманчивое впечатление, что ты голодал, и дома у тебя есть нечего, поэтому обязательно нужно было на тарелочке что-нибудь оставить и уж, боже упаси, подтереть хлебом. Поэтому ели в меру.
Вот это очень как бы важное замечание. Нет, на самом деле я задумался, что в нашей школе детей прям нужно вводить, я не знаю, сейчас есть или нет, но этикет должен быть. Ты знаешь,
да?
Абсолютно
и все эти, кстати, правила, они злободневные.
Да, да, и это замечательно, если дети будут пользоваться. Я где-то услышал, это был 3 года назад, что в школах запрещают металлические вилки, потому что... Ну, потому что
проткнуть
там...
может?
Ага, да-да, и так далее. И я пришел как бы в ужас, потому что... Ну,
придется возвращаться к деревянным ложкам.
Культура уходит вообще, потому что все-таки это было бы здорово, если был бы... Нож, вилка, как положено, салфетка, и дети это понимали, да, потому что это воспитывает, это нечто вещи, которые на подсознании, потому что это тогда и есть манеры и прочие-прочие вещи.
Ну, это, мне кажется, еще многое упорядочивает даже в голове, просто если ты не закинул себя, как в мешок, а чинно, благородно.
Конечно, да. Я напомню, у нас у микрофона Ксения Васильева, в гостях у меня уже не поворачивается язык говорить, потому что Ксюша дома. Мы сегодня говорили, это исторические хроники, мы продолжаем дело Геннадия Славовича Скворцова. Конечно, не так может быть хорошо, но мы будем стараться учиться и познавать наш город. Мы сегодня говорили о еде, без которой жизнь человека немыслима, потому что еда – это объединение вокруг стола, а без объединения невозможна семья. Правильно, да? Мы всегда, наш мама и папа всегда к любому празднику пытались порадовать нас, да, и всю свою семью, да, чем-нибудь вкусненьким, такое слово. Mm-hmm. Вот, Ксения, огромное тебе спасибо, земной поклон всем, кто был у радиоприёмников. С другой стороны, счастья вам, здоровья, любви и вашим близким. До свидания, до новых встреч.